Антон Павлович Чехов.
Ведьма.
Время шло к ночи. Дьячок Саверий Гыкин лежал у себя в церковной сторожке на громадной постели и не спал, хотя всегда имел обыкновение засыпать в одно время с курами. Из одного края засаленного, сшитого из разноцветных ситцевых лоскутьев одеяла, глядели его рыжие жесткие волосы. Из-под другого торчали большие, давно немытые ноги. Он слушал. Его сторожка врезалась в ограду, и единственное окно ее выходило в поле. А в поле была сущая война. Трудно было понять, кто кого сживал со света и ради чьей погибели заваривалась в природе каша. Но, судя по неумолкаемому зловещему гулу, кому-то приходилось очень круто. Какая-то победительная сила гонялась за кем-то по полю, бушевала в лесу и на церковной крыше злобно стучала кулаками по окну, метала и рвала, а что-то побежденное выло и плакало. Гыкин прислушивался к этой музыке и хмурился. Дело в том, что он знал или, по крайней мере, догадывался, к чему клонилась вся эта возня за окном и чьих рук было это дело.
Я знаю, я все знаю.
У окна на табурете сидела дьячиха Раиса Ниловна. Жестяная лампочка лила жиденький мелькающий свет на ее широкие плечи, красивые аппетитные рельефы тела, на толстую косу, которая, казалось, касается земли. Дьячиха шила из грубого рядна мешки. Руки ее быстро двигались, а все же тело. Выражение глаз, брови, жирные губы, белые шеи замерли, погруженные в однообразную механическую работу, и, казалось, спали. Изредка только она поднимала голову, чтобы дать отдохнуть своей утомившейся шее. Взглядывала мельком на окно, за которым бушевала метель, и опять сгибалась над рядном. Ни желания, ни грусти, ни радости ничего не выражало ее красивое лицо с дернутым носом, ямками на щеках. Так ничего не выражает красивый фонтан, когда он не бьет. Ну вот она кончила один мешок, бросила его в сторону и, сладко потянувшись, остановила свой тусклый неподвижный взгляд на окне. На стеклах плавали слезы и белели недолговечные снежинки. Снежинка упадет на стекло, взглянет на дичиху и растает.
Иди, ложись.
Дьячиха молчала, но вдруг ресницы ее шевельнулись, и в глазах блеснуло внимание. Саверий, все время наблюдавший из-под одеяла выражение ее лица, высунул голову и спросил:
что?
Ничего, кажись, кто-то едет.
Дьячок сбросил с себя руками и ногами одеяло, встал в постели на колени и тупо поглядел на жену. Робкий свет лампочки осветил его волосатое рябое лицо и скользнул по всклоченной жесткой голове.
Савелий, слышишь?
Сквозь однообразный вой метели расслышал он едва уловимый слухом тонкий звенящий стон, похожий на зудение комара, когда он хочет сесть на щеку и сердится, что ему мешают.
Это почта.
В трех верстах от церкви лежал почтовый тракт. Во время ветра, когда дуло с большой дороги на церковь, обитателям сторожки слышались звонки.
Господи, приходит же охота ездить в такую погоду.
А дело казенное, хочешь, не хочешь, поезжай.
Стон подержался в воздухе и замер.
Проехала.
Но не успел он укрыться одеялом, когда его слуха донесся яственный звук колокольчика. Дьячок тревожно взглянул на жену, спрыгнул с постели и, перевариваясь сбоку на бок, заходил вдоль печки.
В
колокольчик прозвучал немного и опять замер, словно оборвался.
Не слыхать?
Но в это самое время ветер стукнул по окну и донес тонкий звенящий стон. Саверий побледнел, крякнул и опять зашлепал по полу босыми ногами.
Почту кружит. Слышишь ты? Почту кружит. Я знаю. Нечто я не понимаю. Я все знаю, чтоб ты пропала.
Что ты знаешь?
То знаю, что все это твои дела, чертиха. Твои дела, чтоб ты пропала. И метель это, и почту кружит. Все это ты наделала, ты.
Бесишься, глупый.
Я за тобой давно уж это замечаю. Что? Как поженился, в первый же день приметил, что в тебе сучья кровь.
Тьфу, ты перекрестись, ты дурень.
Ведьма и есть ведьма. Хоть ты и жена мне, хоть и духовного звания, но я тебе и на духу так скажу, какая ты есть. Да как же, заступи, Господи, и помилуй. В прошлом годе под пророка Даниила и трех отроков была метель, и что же? Мастер греться заехал. А в Спасовку два раза гроза была, и в оба разы охотник ночевать приходил. Я все видел, чтоб ему пропасть, все. О, краснее рака стало, ага.
Ничего ты не видел.
Ну да, а этой зимой перед Рождеством на 10 мучеников в Крите, когда метель день и ночь стояла, помнишь? Писарь предводитель сбился с дороги, и сюда собака попал. И на что польстилась? Тьфу, на писаря. Стоило из-за него божью погоду мутить. Чертяка-сморкун, из земли не видно, вся морда в угрях и шея кривая. Добро бы красивое было, то... Тьфу, сатана! Наплюй мне в глаза, ежели почта не тебя ищет. О, бес знает свое дело, хороший помощник. Покружит, покружит и сюда доведет. Знаю, вижу, не скроешь... Бесова балаболка, похоть идельская. Как метель началась, я сразу понял твои мысли.
Он дурень. Ну что ж, по твоему дурацкому уму, я не Насте делаю.
Усмехайся, ты или не ты, а только я замечаю, как в тебе кровь начинает играть, так и непогода. А как только непогода, так и несет сюда какого ни на есть безумца. Каждый раз так приходится. Стало быть... Ты!
Дьячок для большей убедительности приложил палец к лбу, закрыл левый глаз и проговорил певучим голосом.
О, или ты в самом деле человек есть, а не ведьма, то подумала бы в голове своей. А что, если бы то были не мастер, не охотник, не писарь, а бес в их образе, а? Ты бы подумала.
Ой, да и глупый же ты, Савелий. Когда папенька живы были, то много разного народа ходило к ним от трясучки лечиться. И из деревни, и из выселков, и из армянских хуторов, почитай, каждый день ходили, никто их бесами не обзывал. А к нам, ежели кто раз в год в ненастье заедет погреться, так уж тебе, глупому, и диво. Сейчас у тебя и мысли разные, ох ты.
Не то чтобы старики или косолапые какие, а все молодые ночевать просятся. Почему такое? И пущай бы только грелись, а то ведь черта тешат. Вон, звонит почта, метель еще только начиналась, а уж я все твои мысли знал. На ведьмачина, паучиха.
Что ты пристал ко мне, окаянный? Что ты пристал ко мне, смола?
А то пристал, что ежели нынче ночью, не дай бог, случится что, то завтра же чуть свет пойду в Дьяково, к отцу Никодиму, и все объясню. И горе тебе, баба! Не токмо на страшном судилище, но и в земной жизни наказана будешь. Недаром насчет вашего брата в требнике молитвы написано.
Вдруг в окне раздался стук такой громкий и необычайный, что Савелий побледнел и присел от испуга. Дьячиха вскочила и тоже побледнела.
Ради бога, пустите погрец. Кто тут есть, сделайте милость. С дороги сбились.
А кто вы?
Почта.
Недаром дьяволила. Так и есть, моя правда. Ну, гляди же ты мне.
дьячок подпрыгнул два раза перед постелью, повалился на перину и, сердито сопя, повернулся лицом к стене. Скоро в его спину пахнуло холодом. Дверь скрипнула, и на пороге показалась высокая человеческая фигура с головы до ног, облепленная снегом. За ней мелькнула другая, такая же белая.
И тюки вносить.
И там же их оставлять.
Сказавши это, первый начал развязывать себе башлык и, не дожидаясь, когда он развяжется, сорвал его с головы вместе с фуражкой и со злобой швырнул к печке. Затем, стащив с себя пальто, он бросил его туда же и, не здороваясь, зашагал по сторожке. Это был молодой белокурый почтальон в истасканном форменном сюртучишке и в рыжих грязных сапогах. Согревший себя ходьбой, он сел за стол, протянул грязные ноги к мешкам и подпер кулаком голову. Его бледное с красными пятнами лицо носило еще следы только что пережитых боли и страха. Искривленное злобой, со свежими следами недавних физических и нравственных страданий, стающим снегом на бровях, усах и круглой бороде, оно было красиво.
Собачья жизнь. Чуть не пропали. Коли б не ваш огонь, так не знаю, что бы и было. И чума его знает, когда все это кончится. Конца, краю нет этой собачьей жизни. Куда мы заехали?
На Гуляйский бугор в имение генерала Калиновского.
Слышь, Степан, мы на Гуляйский бугор попали.
На, далече.
Произнеся это слово в форме хриплого прерывистого вздоха, ямщик вышел и, немного погодя, внес другой тюк поменьше. Затем еще раз вышел, на этот раз внес почтальонную саблю на широком ремне, похожую фасоном на тот длинный плоский меч, с каким рисуется на лубочных картинках Юдифь у ложа Алаферна. Сложив тюки вдоль стены, он вышел в сень, сел там и закурил трубку.